Глава пятая. Было значительно позже полседьмого, почти семь, когда я подходил к своему дому. Неожиданно калитка распахнулась, и из моего сада вышел Лоуренс Рединг. При виде меня он замер, как вкопанный. Меня же поразил его вид. Он выглядел, как безумец. Глаза выпучены, кожа мертвенно-белого цвета, весь трясется и дергается. У меня в голове даже промелькнула мысль, что он напился. Однако я тут же отогнал ее. «Здравствуйте», — сказал я. «Вы хотели еще раз повидаться со мной? Извините, у меня было срочное дело. Только что вернулся. Сейчас я буду занят. У меня назначена встреча с полковником Протеро. Нам нужно кое-что обсудить. Но она не займет много времени».
«Протеро», — произнес он и начал смеяться.
«Протеро? У вас назначена встреча с Протеро?» «О, вот вы и встретитесь с Протера!
О, Господи, да!»
Я изумленно уставился на него и, поддавшись порыву, протянул к нему руку. Он резко отскочил и почти выкрикнул. «Нет, я должен уйти, чтобы подумать. Мне нужно подумать. Я должен подумать!» Рединг побежал и исчез за поворотом дороги, ведшей к деревне. Я же стоял и смотрел ему вслед, и меня снова посетила мысль о том, что он пьян. Спустя несколько мгновений я повернулся и, качая головой, прошел в сад. Парадная дверь у нас никогда не запирается, однако я все равно позвонил. На звонок вышла Мэри, вытирая руки фартуком. «Наконец-то вы вернулись», — заявила она. «Полковник Протера пришел?» — спросил я. «В кабинете, сидит там с четверти седьмого». «А мистер Рединг тоже заходил?» «Пришел несколько минут назад, вас спрашивал». Я сказала ему, что вы вернетесь с минуты на минуту и что полковник Протера ждет вас в кабинете. А он сказал, что тоже подождет, и пошел туда. Он и сейчас там.
«Нет, там его уже нет», — возразил я. «Я только что встретил его на улице».
«Ну, значит, я не слышала, как он ушел. Он пробыл там не больше пары минут. Хозяйка еще не вернулась из города».
Я рассеянно кивнул.
Мэри ретировалась на кухню, а я прошел по коридору и открыл дверь в кабинет. Я заморгал, когда после полумрака коридора мне в глаза ударил яркий свет заходящего солнца. Сделав один или два шага, я замер, будто громом пораженный. До меня не сразу дошло увиденное. Полковник Протеро в неестественной позе лежал на моем письменном столе. Рядом с его головой натекла лужица какой-то темной жидкости, и эта жидкость капала на пол с до жути размеренным кап-кап. «Кап!» Я собрался с духом и подошел к нему. Его кожа на ощупь была прохладной. Я поднял его руку, а когда выпустил, она безжизненно упала вниз. Полковник был мертв, убит выстрелом в голову. Я вернулся к двери и позвал Мэри. Когда она пришла, я велел ей со всех ног бежать за доктором Хайдеком, который жил на углу. Я сказал ей, что у нас случилось несчастье, после чего закрыл дверь и стал ждать доктора. К счастью, доктор оказался дома. Хейдек — хороший парень, большой, рослый и широкоплечий, с честным, слегка грубоватым лицом. Его брови поползли вверх, когда я молча указал ему на стол. Но, как истинный врач, он не выразил никаких эмоций, лишь склонился над умершим и стал быстро осматривать его. Потом выпрямился и повернулся ко мне. «Ну?» — спросил я. «Он мертв довольно давно. С полчаса, я бы сказал. Самоубийство?»
«Исключено, дружище. Взгляните на расположение раны. Кроме того, если он сам стрелял в себя, где оружие?»
«А ведь верно, никакого оружия поблизости не было». «Мы не должны ничего трогать», — сказал Хейдек. «Я звоню в полицию». Он взял трубку, как можно короче изложил факты, затем положил трубку на место, подошел ко мне и сел рядом. Хуже некуда. Как он тут оказался? Объяснив, я спросил слабым голосом. «Это убийство?»
«Похоже на то.
А что же еще? Удивительное дело. Интересно, у кого был зуб на старика? Конечно, я знаю, что он не пользовался популярностью, но людей редко убивают из-за неприязни. И вот нате.
Есть одна очень любопытная деталь, — сказал я. Сегодня днем мне позвонили и вызвали к умирающему прихожанину. Когда я пришел туда, встретили меня с крайним удивлением. Больной выглядел значительно лучше, чем несколько дней назад, а его жена категорически отрицала, что звонила мне. Хейдек свел брови на переносице. «Это наводит на размышления, да еще какие. Вас убрали с дороги. Где ваша жена?» «Уехала в Лондон на целый день. А горничная? На кухне, в противоположной части дома». «А это говорит о том, что она, вероятнее всего, не слышала, что происходит здесь. Гиблое дело. Кто знал, что Протора собирается к вам сегодня вечером?» Он во всеуслышание объявил об этом на всю деревню сегодня днем, когда мы стояли на улице. «То есть об этом знала вся деревня? Хотя они и так узнали бы. Известно, кто был настроен против него?» Мне сразу вспомнился Лоуренс Рейдинг, бледный, с выпученными глазами. Ответить мне помешали шаги в коридоре за дверью. «Полиция!» — объявил мой друг и встал. Нашу полицию представлял констебль Хёрст. Вид у него был важный, но при этом слегка встревоженный. «Добрый вечер, джентльмены!» — поздоровался он с нами. «Инспектор прибудет с минуты на минуту, а пока я буду следовать его указаниям. Как я понимаю, полковник Протора был найден мертвым, его убили в доме викария». Он замолчал и устремил на меня полный холодного подозрения взгляд, на который я ответил с подобающей в этой ситуации озабоченной невинностью. Констебль передвинулся к письменному столу и объявил: «Ни к чему не прикасаться до приезда инспектора». Полисмен достал блокнот, послюнил карандаш и выжидательно посмотрел на нас обоих. Я повторил свою историю о том, как обнаружил тело. Записав все, на это ушло некоторое время, констебль обратил свой взор на доктора. «Доктор Хейдек, что, по вашему мнению, стало причиной смерти?» «Выстрел в голову с близкого расстояния». «А оружие?» «Не могу точно ответить на этот вопрос, пока не извлеку пулю. Но должен сказать, что, по всей вероятности, пуля была выпущена из пистолета малого калибра, к примеру, из маузера 25-го калибра». Я вздрогнул, вспомнив наш вчерашний разговор и слова Лоуренса Рейдинга. Полицейский констебль тут же впился в меня своим ледяным, бесстрастным, как у рыбы, взглядом. «Вы что-то сказали, сэр?» Я покачал головой. «Какие бы ни были у меня подозрения, они всего лишь подозрения, поэтому я буду держать их при себе». «Когда, по-вашему, произошло это трагическое событие?» Доктор поколебался мгновение и ответил: «Я бы сказал, что этот человек мертв более получаса, но точно не дольше». Хёрст повернулся ко мне. «Горничная что-нибудь слышала?» «Насколько мне известно, ничего», — ответил я. «Но лучше спросите у нее». В этот момент прибыл инспектор Слак. 2 мили от Матч-Бенхэма он проехал на машине. Об инспекторе Слаке я могу сказать немногое, а именно то, что вряд ли найдется другой человек, столь решительно восстающий против своей фамилии. Слак — ленивый, вялый, слабый, расхлябанный. Этот темноволосый мужчина с цепким взглядом черных глаз отличался неугомонностью и энергичностью, а его манеры — грубостью и крайней властностью. Он ответил на наше приветствие коротким кивком, взял у своего подчиненного блокнот, внимательно прочитал написанное, тихим голосом обменялся парой фраз с констеблем, затем подошел к телу. «Как я понимаю, тут все уже заляпали и передвинули», — сказал он. «Я ни к чему не прикасался», — сказал Хейдек. «Я тоже», — сказал я. Инспектор некоторое время сосредоточенно смотрел на вещи, расставленные на столе, и изучал лужицу крови. «О, не без торжества!» — воскликнул он. «Вот то, что нам надо!» Часы опрокинулись, когда он повалился на стол. «Это дает нам точное время преступления. 7:22. Доктор, когда, говорите, наступила смерть?» «Я сказал, примерно 30 минут назад, но...» Инспектор посмотрел на свои часы. 8:05. «Меня известили 10 минут назад, 7:05. Тело обнаружили примерно 7:15. Как я понимаю, вас вызвали немедленно. Значит, вы осматривали его 10 минут до... Это дает нам возможность установить время с точностью до секунды». «Я не ручаюсь за точность», — сказал Хейдок. «Это приблизительная оценка».
«Вполне подходит, сэр, вполне».
Я попытался вставить слово.
«Что касается часов...»
«Прошу меня извинить, сэр. Я сам задам вам вопросы, которые меня интересуют. У нас мало времени, а сейчас мне нужна абсолютная тишина».
«Да, но я хотел бы предупредить вас. Абсолютная тишина», — сказал инспектор, бросая на меня свирепый взгляд.
Я удовлетворил его желание.
«Почему он здесь сидел?» — проворчал он себе под нос, продолжая таращиться в письменный стол. «Он хотел написать записку. Здравствуйте. А это что?»
Инспектор с победным видом поднял на вытянутой руке лист бумаги. Он был так доволен своей находкой, что даже разрешил нам подойти к нему и изучить ее вместе с ним. Это был лист почтовой бумаги с эмблемой прихода, и на верхней строчке стояло время — 6:20.
«Дорогой Клемент», — начинала записка, — «сожалею, дольше ждать не могу, но я должен...» На этом почерк превращался в нечитаемые каракули.
«Ясно, как день», — радостно объявил инспектор Слак.
«Он сидит здесь и пишет вот это. Враг тихо входит через окно и стреляет в него. Что еще вам надо?»
«Я просто хотел бы сказать», — начал я. «Соблаговолите отойти в сторону, сэр. Я хочу проверить, есть ли отпечатки подошв».
Полицейский встал на карачки и стал продвигаться к открытому окну. «Думаю, вы должны иметь в виду...» Продолжал упорствовать я. Инспектор поднялся и заговорил без возмущения, но твердо. «Мы обсудим все это позже. Я буду крайне обязан вам, джентльмены, если вы уйдете отсюда. Будьте любезны, выйдите вон». Мы подчинились, смирившись с тем, что нас прогнали как детей. Казалось, прошло несколько часов, хотя на самом деле было всего 7:45.
«Ну, — произнес Хейдок, — такие вот дела. Когда этот напыщенный осел захочет увидеться со мной, отправьте его в мой кабинет. До свидания».
«Хозяйка вернулась», — доложила Мэри, на минуту появившись из кухни. Ее округлившиеся глаза возбужденно сияли. «Зашла в дом 5 минут назад». Я нашел Гризельду в гостиной. Вид у нее был испуганный, но не подавленный. Я все рассказал ей, и она меня внимательно выслушала. «На записке обозначено время 6:20, — закончил я. А часы опрокинулись и остановились в 6:22.
— Да, — проговорила Гризельда, — но разве ты не сказал ему, что мы всегда ставим их на 1/4 часа вперед?
— Нет, — ответил я, — не сказал. Он отказался меня выслушать. Я старался изо всех сил.
Гризельда озадаченно нахмурилась.
— Но послушай, Лен, — сказала она, — ведь с учетом всего этого складывается чрезвычайно странная ситуация. Потому что когда часы показывали 7:20, на самом деле было 7:05. А в 7:05 полковник Протеро еще не пришел к нам в дом.